Это «Жить художником» — подкаст о повседневности современного художника в России. Меня по-прежнему зовут Галя. Сегодня будет бонусный выпуск, который закрывает первый сезон. Я составила его из тех кусочков интервью, которые не попали в основную часть. Они в основном веселые, поэтому, надеюсь, вы тоже улыбнетесь вместе с нами. Ну все, слушаем. Первая часть — это короткая история от Лили Няури. Лили, слушай, ну как тебе интервью? Я тебя не слишком напрягала своими вопросами?
Слушай, нет, совсем не напрягала. Мне очень нравится с тобой разговаривать. С другой стороны, формат интервью, он сам по себе очень, ну как бы, он требует, чтобы сфокусироваться и ответить. Я в детстве все время фантазировала, ну не все время, но как бы это было когда-то моей игрой. Представляешь, что ты даешь интервью. И каждый раз, когда, да, например, я увлекалась там актрисой быть, и я давала интервью как актриса. Или, например, я писатель. И я давала интервью как писатель. И это, я каждый раз так фантазировала, это было так здорово. Это моя речь была такой связанной, она так сама лилась. А тут так трудно, ну, как бы, свои мысли как-то приводить в порядок, говорить структурированно, четко, понятно. Так что да, сейчас у меня с этим скорее сложности.
Второй кусочек. Разговор про дурацкие работы. Я делаю кавычки. С Машей Мотылёвой. Мы с тобой обсуждали до начала, я хотела закончить на этом или это сделать в качестве бонуса, поговорить про дерьмовые работы, потому что мы, ну, говорим про сложность, как живется там художнику, творческому человеку, как сложно брать деньги за свой труд и вообще как-то оценивать это, но, соответственно, нам надо кушать. И мы обсуждали как раз про то, что нам приходилось странного делать. Вот. И можем сделать топ из дерьма. Я вот, например, одно время работала на складе. Мне очень это нравилось. На самом деле, книжного магазина. Но, знаешь, и вот мы говорили про то, что есть какой-то, тоже какая-то компенсация, когда ты много, ну, ты, например, делаешь для души что-то связанное там, ну, интеллектуальное, допустим, да, и там пишешь, читаешь, думаешь, обсуждаешь и так далее, и когда то, чем ты зарабатываешь на жизнь, оно такое, ну, более такое физическое и простое, в каком-то смысле не, эти центры не задействуют, это, ну, это действительно работает как компенсация и как отдых, и что-то в этом есть классного. Вот, но с другой стороны, всегда, мне кажется, когда ты вот идешь там, не знаю, официантом или продавцом, или кладовщиком, или еще кем-нибудь ради того, чтобы кушать, ты немножко, конечно, всегда сталкиваешься с таким вопросом, типа, блин, мне там столько-то лет, или я там, у меня там два образования, или там, я не знаю, ну что-нибудь такое у тебя всегда рождается внутри, что тебе мешает. Вот, мне интересно, какие у тебя дерьмовые работы были, и как ты, ну, ладно, не дерьмовые, ну, там, не профессиональные какие-нибудь низкоквалифицированные работы, и как ты вот с этим вот... как дружит у тебя эти части, типа, ну ничего страшного, поработай официант. Как у тебя это?
Да, слушай, у меня просто море было работ, конечно. Я тут даже пыталась список какой-то составить недавно, потому что так как я постоянно перемещалась, очень сложно, естественно, ну, работать на одном месте, и ты все время увольняешься, и потом тебе опять нужна работа, и, в общем, вот это все. Я работала, ну, Макдональдс, шоколадница, как бы, да, когда была еще совсем юна. Из классного я раздавала витаминки на заводе рабочим. На заводе, блин, Пежо или Рено, я не помню, в костюме медсестры. Не в настоящем костюме медсестры. Ну, в смысле, не в нормальном костюме медсестры, а в таком костюме, в котором... Но он был, конечно, не прям вот, но, ну да, это был какой-то... Но не, он был не как из порно-шопа, конечно, нет, там было все более-менее, ну, прилично, но все равно это было какое-то короткое платье, там что-то такое. Вот, да, значит, вот, классная работа была. Но могу сказать,
и
да.
И как ты себя чувствовала в этом?
Слушай, да, это вообще супер крутой опыт был. Очень, серьезно говорю, вот. Потому что, когда я туда пришла, и вот первые мгновения, я просто, вот мне кажется, ну, провалилась сквозь землю в ад. Потому что вот я прям стояла, еще же надо улыбаться и раздавать. А это, ну, рабочие, люди, которые вот станки, ну, как бы там, это прям рабочие. Вот, и мужики. И я прямо думаю, боже, что я делаю? Вообще, что я делаю? Как, зачем? Как я живу свою жизнь? Почему? Как я могла тут оказаться?
Что я сделала не так?
Да, что вообще? Вот. И я вот так вот стояла и думала, и улыбалась этой натянутой улыбкой. И в какой-то момент ко мне подошел какой-то рабочий и спросил: а вы не знаете, у нас вот уже на рабочем месте нет воды там сколько-то дней. Вы не знаете, где вообще ее взять? Вот, и в этот момент я немножко вот отвлекла... Прям это был как, знаешь, по щелчку. Я вообще отвлеклась от себя и посмотрела по сторонам. И увидела этих людей. Прям вот это был какой-то момент пробуждения. Я увидела этих людей. И подумала, боже, вообще, о чем я? Ну, как бы, какая фигня? Ну, как бы, вот люди работают здесь, у них нет воды на рабочем месте уже несколько дней. Они наверняка получают какую-то, ну, просто мизерную зарплату. Вот, господи, а мне тут, я не могу постоять тут и поулыбаться им просто. Вот, и вот оставшееся время, пока я там была, я, правда, искренне, очень искренне раздавала эти витаминки. Ну, как-то я прямо искренне пыталась с ними общаться, улыбаться и желать им хорошего дня, и... В общем, на самом деле я благодарна за этот опыт, и такое вот бывает. Так что я даже не могу сказать, что это такая супердерьмовая работа, но однозначно необычная. Потом, значит, я работала... Это самый короткий был. 1.5 дня я выдержала. Ну, вот это действительно была дерьмовая работа. Это было, сейчас скажу... сертификация. Сертификация оборудования тоже на каких-то, блин, на заводах. У меня заводская жизнь. Значит, работа моя была, состояла... Я приехала из Швейцарии тогда. Вот, кстати, богемная жизнь. Я приехала из Швейцарии, у меня не было денег вообще. И мне, ну, у меня... Приехала на короткий период в Москву, и мне нужно было что-то... Я искала работу, в общем, любую. Устроилась на сертификацию вот какого-то оборудования. Моя работа заключалась в том, что я звонила на... Искала большие производства, заводы в России. Звонила на эти заводы и производства и предлагала им сертифицировать их оборудование. Вот. Ну, выдержала я 1.5 дня. Это было реально ужасно скучно. Ну, как бы это было ужасно. Просто вот там я, ну, первый день я сказала, извините, у меня болит живот, я, можно я уйду? А второй день я уже просто честно сказала, нет, извините, я не могу. Значит, что еще? И вот из последнего чудесного я работала в Лиссабоне в камере хранения. Потому что у меня кончились деньги, и мой как раз вот преподаватель, учитель устроил меня к брату, у которого был свой маленький, своя маленькая камера хранения в центре Лиссабона, и я там работала какое-то время. Вот. Но вот надо сказать, там у меня, конечно, было не очень такое, такие ощущения про себя. Я прямо думала, да, тоже, что как-то я, наверное... Не знаю, зачем я так живу. Почему я почти в 30 лет работаю в камере хранения в Лиссабоне. Вот. Но потом я поговорила с своей подружкой итальянской, вот, которая, она чуть постарше меня, ей на тот момент был, по-моему, 31 или что-то такое, вот. И она социолог, пишет PhD, занимается активизмом, ну, в общем, такая очень... как бы активная и страстно любящая свое дело. Вот. Но при этом у нее тоже не было денег, и, в общем, она пошла работать, развозить какие-то ключи там в Airbnb, принимать гостей, ну, в общем, тоже какую-то такую работу делала. И у нее было какое-то очень позитивное к этому отношение, легкое. И она такая, да, типа, ладно, ну вот мне нужны деньги там. И вообще мне уже три... И она такое сказала фразу, которая совершенно меня все с другой стороны перевернула, что она сказала, и вообще мне уже, типа, 30 лет, я делаю, что хочу. Вот я хочу так жить, я так и живу. Я вдруг вообще ну, то есть мы наоборот на это, да, часто смотрим, что вот там тебе уже столько-то лет, ты там должен что-то. Вот. А вообще-то наоборот. Что хочу, то и делаю. Вот. И, в общем, она как-то меня поддержала. Но, в принципе, у меня нету никаких, да, ну, периодов. Нет, бывает такое, что, да, я думаю, что я неудачница и все такое. Вот. А периодами я думаю, да какая разница? Ну, не знаю. Вот. Еще у меня как бы такая семейная история. У меня мама медсестра. И когда наступили тяжелые годы, она пошла работать домработницей, заниматься уборкой. Вот, и она это делала с какой-то такой невероятной любовью и творческим подходом. Вот, то есть я как-то росла на это, смотрела, и у меня, в принципе, вот не было такого... И даже я у нее спрашивала, ты никогда не хотела пойти там учиться на врача? Она сказала, нет, я не хотела, ну вот я не хотела быть врачом, я поняла. И я прям как-то вот, для меня это не... вообще мне это вызывает невероятное восхищение, когда люди могут найти себя в том, что, ну то есть это не важно, какой социальный у этого статус, вот. И делать это с любовью, главное это делать с любовью, с, не знаю, с достоинством и с каким-то, да, творческим подходом. Поэтому вот.
Чего-то у всех, да, работает мышление, если ты медсестра, то тебе надо быть врачом. Ну, типа, надо же куда-то расти. Но, блин, может быть, тебе хочется быть медсестрой или вообще хочется, правда, быть домработницей. Ну, мне кажется... Ну, тут вопрос, там, наверное, твой личный, как бы, кайфуешь ли ты, там, хватает ли тебе денег, и там тебе нравится сама эта деятельность, там, и ты, ну... Ты это сам выбрал. Мне кажется, такие какие-то вопросы, как раз, как мы говорили, про определение внутреннее к себе. Потому что ты понимаешь, что человек с собой просто. С собой. То есть он с собой говорил, он себя знает, он себя выбрал.
Но мне это однозначно ближе, чем любая вот, да, такая амбициозность. Ну, мне вообще мне не очень нравится все, что связано вот с какой-то такой амбициозностью. Цели, какими-то целями, вот эти слова, там, амбициозность, продуктивность, какие-то цели полагать. Мне это все очень чуждо, я пытаюсь это изжить из себя, и мне, ну, мне кажется, что вот мир в таком отчасти дерьме оказался, ну, отчасти, да, ну, вот из-за вот этого, из-за этой какой-то жадности, неуемности, потому что, не знаю, все надо делать, мне кажется, ну, это мое ощущение, да, не с целью чего-то достигнуть, а из чего-то. Исходить из любви к чему-то. Если у тебя это есть, ты это даешь. Вот. А, ну, то есть мне вот это... Поэтому мне однозначно просто вот, ну, на 200% ближе человек, который работает на какой-то маленькой работе, и он при этом, ну, как бы делает это, не знаю, осознанно, нежели чем человек, который, не знаю, работает на какой-то работе, которую там он не любит, или делает это для того, чтобы чего-то добиться, или вот это вот какое-то желание, там, не знаю, заработать все деньги, какого-то статуса. Ну, короче, не знаю, я не понимаю, вот ну, зачем это? Что вот мы как бы умрем, все равно деревья вырастут, все, как бы. По крайней мере, проведь... Ну, то есть у нас одна жизнь, проведи ее как-то так вот. Такие мысли. Хи-хи-пи, я немножко стала.
Следующий эпизод — скороговорка о грядущих делах от Никиты Здоровенина и рассуждение на тему восприятия себя на видео или аудио с Катей Поляковой. Ой, я сейчас вижу кусочек луны. И вспомнила про вашу шутку, про то, что меняется концепция с каждой фазы Луны. Очень прикольно, ровно половинку видно. Она такая желтая. Так, я думаю, что надо. Мы уже час примерно говорили, мы можем чем-нибудь закончить, надо только придумать чем.
Бонусом.
Здесь смешная шутка какая-нибудь, Катя.
Только из Квентина Тарантино.
Не, можно какой-нибудь анонс или что-нибудь у вас есть какая-нибудь там? Скоро выйдет наше видео, или мы там с такого момента начнем водить экскурсии, или...
Скоро выйдет наше видео, скоро мы начнем водить экскурсии, скоро мы выложим еще комиксов, скоро Катя выложит еще иллюстрации, скоро мы создадим отдельный канал для скульптур, в конце лета мы будем участвовать в Ломбада-маркете, потом мы будем развивать наши туры в Петербурге, потом мы будем делать выездные экскурсии с набором групп по большим столицам Европы для русских.
На яхте, Никит собирается сдать на
права. На яхте потом, да, я сдам на права на малогабаритные суда до 20 метров, мы будем набирать группы для того, чтобы водить их по, допустим, Côte d'Azur или где-нибудь там в Нормандии, разберемся, в общем. И будем делать вот эти туры. И потом я еще буду делать коммерческую живопись и выкладывать ее на Saatchi Art и продавать ее там. Еще нужно вот эти дизайны футболок, которые я тебе спечатал, мы сейчас распечатаем. Короче, первую партию мы уже купили футболки, мы сейчас напечатаем тест и будем их, в общем, писать по поводу их во все магазины на хлебозаводе и так далее, которые продвигают молодых дизайнеров, и будем еще делать для них одежду. И...
Для кого? Для молодых дизайнеров?
Нет, мы будем делать для этих магазинов одежду.
Типа?
Мы молодые дизайнеры, будем делать для этих магазинов одежду.
Окей, все молодые дизайнеры, не делайте ничего, мы сделаем все за вас.
Да, и еще мы будем... Подожди, это список целей еще не закончен. Еще мы будем набирать новых гидов, чтобы они работали на нас, и мы в это время путешествовали, делали наш travel-блог. Еще мы будем делать второй канал на YouTube. Точнее, мы уже начали его делать, но будем делать его еще, который будет про, скорее всего, про искусство и на русском, но так, чтобы не скучно, но не факт.
И дизайн.
Да, про искусство, дизайн. Вообще, короче, все связано, наверное, с культурой даже и на русском.
Короче, все, что мы прочитали, но никак ничего с этим не сделали.
Да, типа того. И Катя уже делает с этим Инстаграм. То есть Инстаграм уже можно подписываться за Talking About Art, Тургидовский Инстаграм Moscow Tour Guides. Мой арт Никита.Здоровенин, Катина арт Екатерина. И еще наш сайт tourswithlocals.guide.
У нас есть сайт.
Да.
Потрясающе. В какой момент пришел Зевс?
Синдром какого-то тирана вообще.
Мне кажется, синдром учительницы начальных классов уже, Никит.
Кого?
Учительница начальных классов.
А, да? А вы все мои дети.
Да.
Господи, прекрасно. Хочу вас спросить про видео. Вот вы занимаетесь видео, и вы себя снимаете друг друга и вместе, и там иногда... Ну, то есть это не всегда, типа, супер... профессионально, типа, студийная, вы такие обычные, типа, повседневные все дела, и мне вот интересно, как вы себя воспринимаете, потому что я в редких случаях, когда приходится какие-то видео записывать, потом не могу вообще на себя смотреть. Но это отчасти причина, почему я выбираю аудиоформат здесь. Вот, интересно, как это у вас, вы можете на себя смотреть?
Я могу. Я могу смотреть и на тебя, и на себя. На самом деле, давайте, я сейчас скажу, и потом ты скажешь.
Давай.
Да, по очереди. И вначале это, на самом деле, было немного странно. Но, знаешь, это было так, что просто ново, и ты такой немножко стесняешься и снимать, и такой, типа, а может, я выгляжу как дебил? Но, на самом деле, после первых, типа, 3,5 видео, ты такой, типа, да насрать.
Хорошая реакция. У меня чем хуже качество видео, тем лучше я на нем выгляжу. Так что я люблю быть в плохих видео.
Типа сбоку, со спины, издалека, что-нибудь такое.
Когда только нос видно.
Да, ну типа, что и так все в принципе, blurry достаточно, и типа все равно не видно.
А когда я автофокус выключаю нечаянно, да?
Да, да.
Да, это...
Когда ты фокусируешься, не на мне.
Ой, мне кажется, многих спасли в Инстаграме эти маски, потому что если ты стесняешься, не можешь себя смотреть, можно надеть какие-нибудь очки или что-нибудь там размыть. И тогда такой, ой, прикольная хрень.
А может, это будущее видео, кстати, когда ты как бы...
С масками?
Да,
да ну,
с масками, нет?
Я не буду смотреть на маски. Ну, то есть, как бы... зачем мне на них смотреть, если я хочу, типа, наиболее живой вариант общения? То есть, как бы, в видео я могу сымитировать живое присутствие с тем человеком, чей блог я, например, смотрю. Нафига мне смотреть на его маску, если когда я общаюсь со своими друзьями, например, я же я же не смотрю на них, типа, ой, Галя, какая у тебя сегодня классная маска кота, как круто. Нет, мы же говорим, какая у тебя прическа замечательная.
Ты считаешь?
Потому что...
Мне кажется, маска — это весело. Ты типа такой, ой, мой друг сегодня кот. И типа он же может еще менять ее.
Ой, черт, ты кот! Я не знал.
Ну, просто не знаю, насколько ты много долго продержишься вообще.
Ну, вообще, на самом деле, да. Чем больше ты видишь себя на видео, тем, наверное, легче становится, потому что ты просто привыкаешь, что да, вот так я выгляжу на видео, и, в принципе, окей. Наверное, главное то, как ты там себя видишь. Мне, например, странно мимику свою видеть на видео. То есть саму себя нормально, а вот мимика, там я такая, ой, зачем же я так сжимаю губы? Ой.
Ой.
Ну, короче, да, наверное, это какие-то... Ну, типа, понимание, что вот так ты на самом деле выглядишь. Хотя это не на самом деле, это же неестественно, ну, нереальная передача.
Почти.
Нет, нужно смотреть через старое зеркало с серебряным напылением, только тогда ты будешь выглядеть реально...
Но, к сожалению, его сложно загрузить в YouTube, поэтому придется довольствоваться видео.
Ну, короче, нереалистично это.
Но мне кажется, это, кстати говоря, очень способствует... То есть, по крайней мере, для меня это способствует какой-то уверенности в себе, на самом деле. Вот то, что мы начали снимать видео... Я намного более чил разговаривать с людьми рандомными, и намного более чил по поводу того, чтобы, собственно, снимать, и по поводу того, чтобы быть на камере, и по поводу того... По поводу всего просто.
Я заметил.
Да?
Раньше как-то мне казалось, после каждого какого-то выступления, типа, или рассказа публичного, мне хотелось все это стереть и просто, а, господи, какой ужас случай, мне открывал рот. Как будто это прям какой-то Зевс записывает такой, ага, это в ее жизни очень важно.
А это провал. Когда придешь ко мне, это мы вычтем из твоей зарплаты.
Да-да-да, зарплаты человека вообще.
3 золотых тебе.
Да-да. Как будто, типа, позориться вот так вот, нельзя рот открывать, говорить какие-то свои мысли.
Не, позориться — класс вообще. Мне кажется, это вообще главное умение. Типа, не бояться опозориться, а просто такой, типа, пойду-ка опозорюсь. И потом такой,
да,
а я же не опозорился.
И всем было хотя бы весело.
И всем было весело.
Да.
Да я же умничка.
Это правда насчет позора. Прямо это надо на футболочку.
Пойдем опозоримся.
Пойдем-ка опозоримся вместе.
Я даже не знаю, как это воспримут вообще.
Надо делать такой семинар.
Да. Как опозориться и не париться по этому поводу?
Это круто, да.
Может быть, у нас будет какой-нибудь... Давай девиз наш будет «Позорься и не парься».
Позор равно успех.
Да.
Так же, как фейл равно успех.
Да, фейл равно успех.
Типа, вот эти обе вещи, позор как бы с социальной стороны, а провал как, с какой-то личной и уже результативной стороны, они оба, наоборот, типа, делают в итоге то, что ты в следующий раз попробуешь, и будет еще круче. Типа, будет уже круче, чем провал. И это уже неплохо. Нужно позориться и проваливаться.
Да.
Прям.
Да, отлично. Отличный конец. Мне нравится.
Фейлем!
Yes! Говорят, люди без работы уже 3 месяца.
Это не отсутствие работы, это вложение в будущее. Бич.
О, инвестиции.
Да. Свой собственный капитал.
И завершает выпуск истории от Яны Малышевой. О том, почему в ее профиле на Фейсбуке написано, что она актриса, хотя она вроде бы художница. И кроме того, мы обсуждаем Patreon. Это уже для такой бонусной части про то, что у тебя написано на Фейсбуке, что ты художница, кураторка и актриса. Вот, и ты мне сказала до записи, мне так это показалось, как это сказать... не мило, но, короче говоря, очень как-то трогательно, вот. А можешь про это рассказать чуть-чуть? Почему актриса?
Ну, это все относится, наверное, к моей вот этой работе в последнее время, в работе с собой, когда я понимаю, что я, вот как я говорила, да, я отказываюсь ограничивать себя в том, как я проявляю. Я знаю, что у меня... там есть сильная связь, вот как Джулия Кэмерон это пишет, у меня есть сильная связь там с условным, я не знаю, как она тоже, это тоже пишется как Бог, потому что я читаю на английском книгу, там тоже она пишет про Бога, да?
Да, да, по-моему, да.
Вот это типа связь со священным божественным, что божественное, там, вселенское, метафизическое, это как раз-таки проявляется в человеческой креативности, в художественной деятельности, и отказываясь впихивать себя в сосуд один какой-то, я тоже очень сильно хочу попробовать для себя эту стезю, именно когда непосредственная работа, потому что, как я говорила, мне интересно, да, вот эта вот часть эмоциональная, там, психологическая, да, при создании художественной работы, а понятное дело, что самое близкое, что может быть к этому, где вот эта часть видна больше всего, это непосредственно работа с телом, работа с собой, я не знаю, со своей внешностью, со своим, ну, с телом, скажем, и с психикой тоже, своими эмоциями. И я хочу это попробовать в себе, непосредственное вот это вот соприкосновение со своими эмоциями, с передачей вот этого материала, там, непосредством фильма, объекта или еще чего-то, именно непосредственно через себя, так скажем. И как бы... Я решила попробовать, я очень скептически всегда к этому всему относилась, но ради эксперимента, опять-таки, пытаясь быть открытой вообще ко всему, я решила, что я напишу уже в каком-то публичном пространстве, что я уже актриса, перформер, и посмотрим, какие это плоды принесет. Ну, на самом деле это уже работает, потому что у меня там есть один друг старый, и мы с ним там уже договорились, он пишет музыку, что я для его... там, для его какой-то песни в новом альбоме я буду проговаривать какие-то вещи. То есть это тоже часть актерской профессии. То есть на каких-то вот таких мили-уровнях это уже срабатывает, и это очень круто. Да, у меня была такая борьба, типа, сейчас кто-то увидит, мне надо это убрать, как бы люди подумают, что я совсем с ума сошла. И я забыла об этом, ты мне сейчас напомнила, но сейчас я даже не буду там убирать или еще что-то.
Ну, я, да, я когда готовилась просто к разговору, я изучила, что где написано. Ну, потому что, мне кажется, это очень важно, как человек сам говорит о себе и пишет. И, ну, у меня вечно тоже эти проблемы про то, что миллион определений. Ты знаешь, для одного места ты пишешь, что ты один, для другого, что ты другой. Ну, что там актуальнее? И это очень смешно. Это всегда про, да, про какое-то внешнее, типа, саморепрезентацию. Это забавно. Но мне нравится, ты классно говоришь, как это работает. Это правда так. И последний вопрос, который я тебе хочу задать про Patreon, мы тоже об этом с тобой говорили, и я сейчас вот пытаюсь изучить, как там это все делать. Мне очень нравятся там интерфейсы, всякие штучки, что ты можешь там выбирать какие-то наклейки классные, бенефиты придумывать вот для людей, которые типа платят за подписку. Да, и я хотела спросить, как ты говорил, что ты тоже сделала Patreon?
Да, я сделала, и я пока еще нигде об этом не объявила, но сразу же написала у себя в Фейсбуке Бен, мой муж, об этом. Но у него там, у него мало когда бывает много лайков, скажем, у него какие-то другие каналы общения с внешним миром, так скажем. Но у меня давно была эта мысль, потому что я на самом деле, ну вообще тема с деньгами, правильно это... получать оплату за то, что ты делаешь, за то, что я делаю, потому что вот даже ты сейчас, какую оценку ты сейчас дала тому, что я делаю «Мамодец», я такая «Вау», потому что действительно иногда я смотрю реально на то, что я делаю, я думаю «Вау, ну как бы это реально работа». Ну, как бы, почему я сама себя-то не оцениваю, да, за это? И на самом деле, если... Потому что напряжение вот это вот зарабатывать деньги, оно, понятное дело, всегда стоит. И я еще оказалась в такой ситуации, когда я стала менять карьеру, становиться художником, то есть уходить в искусство, да, потом я что-то начала меньшеваться, не поняла, иду я на БИЭ или не иду, потом я забеременела, я стала находиться больше время с ребенком, ну, большинство времени, да, и работал все время муж, еще вот эта нагрузка идет. У меня не получается расслабиться, что типа я вот при муже, и он за меня платит. У меня это огромное. Я могу еще час про это говорить, как это давит на меня. И тут я делаю, значит, эту всю работу. Ну и я хочу, чтобы как-то это... получать за это деньги. Потому что если я начну за это получать хоть какие-то деньги, мне это даст уверенность. Мне это даст больше свободы. Не сидеть даже в голове. Не сидеть и не думать. Блин, мне надо все-таки придумать, как зарабатывать хоть какие-то копейки, да, свои. А они уже у меня будут, эти деньги. Понимаешь, о чем я или нет?
Ну да, потому что ты то небольшое время, которое у тебя есть, тратишь на активизм бесплатный, ну, условно говоря. И это классно тебе внутренне, но тебе хочется еще чего-то. Ну, потому что, да, и так на тебя давит, я понимаю, конечно.
Но это, конечно, все с таким внутренним скрипом происходит, типа, блин, там, а какую сумму поставить? $5? И, по-моему, у меня в итоге $5 минимально, и 4 у меня всего там уровня, и, по-моему, последний... Вот мы как раз с Беном сидели, я такая 20-30, потом такая, ладно, 40, знаешь, как будто бы я там $4000 прошу, знаешь, ну...
Да, и как будто тебе нельзя отказать, ты такая, я стою столько, да.
Но это тоже такая сильная тема, я стала, как раз-таки опять эта Кэмерон напишет, ты читала про эту тему у себя тоже, про оценивание собственного труда, у меня всегда были с этим проблемы, там, неудобно и еще что-то. Но я работаю над этим. Потому что вот на своем опыте я убедилась, что реально ты хоть куда уедь, хоть где ты учись и так далее, но как бы ты везде всегда с собой берешь себя. И это супер банально звучит, но вот в моем случае это просто вот феерически верно, что надо с собой подружиться нормально. По крайней мере, более-менее, да, я не говорю там достигнуть какого-то дзена и вообще стать, я не знаю, кем, но не, как бы знать себе цену, и тогда во всех смыслах, и тогда оценка придет.
Ты очень права про то, что это вот задача на жизнь, типа, с собой подружиться и себе ценность какую-то, ну, выставить, в смысле, не выставить, чувствовать эту ценность и уметь это брать материально, потому что я вот тоже сейчас тему денег прорабатываю на терапии, понимаю, что это, блин, это настолько про все и настолько это считывается другими, и настолько ты один за это ответственен, ну, ты ответственен, правда, за то, сколько, как бы, какую цену ты предъявляешь, сколько у тебя денег, и не, ну, нельзя в взрослом возрасте обвинить, что там ты такой вот вырос, нищеброд, все у тебя были бедные, ты не виноват, но, блин, камон. Надеюсь, что много придет к тебе подписчиков. Много этих вариантов, сколько можно донатить и за что?
Ты знаешь, я решила это сделать для себя так. Я решила не разделять. Я решила, что, например, человек, который может позволить себе всего лишь $5, он будет себя чувствовать ущербным по отношению к тому, кто может позволить себе условно там вот эти $40, да? И как-то мне захотелось отказаться вот от этих привилегий, что типа, если ты хочешь поддержать то, что я делаю, как бы поддерживай просто в рамках своих возможностей, и все. Но я просто назвала, у меня бенефиты, что если ты 4 их получается, первое — это ма, второе, если ты $10, это мама, если 15, мама-дец, и $40 или сколько там, мама-дед с восклицательным знаком, то есть типа полное имя проекта, это вот все, что мне пришло в голову, и
круто.
Да, я пока так оставила.
Спасибо большое, что дослушали до конца, и вообще спасибо, что были все лето со мной, судя по всему. Спасибо отдельно тем, кто ставил оценки и прислушивался к моим просьбам писать отзывы, репосты и добрые слова разные в соцсетях. Я старалась все репостить, что возможно. Это очень сильно приятно, и сразу видно, что делаешь не в пустоту. Я пока не могу сказать, на какое время беру этот перерыв перед следующим сезоном, но точно могу сказать, что намерена и хочу, очень хочу вернуться. Всех обнимаю крепко-крепко и до новых встреч. Пока!